вы говорите мили. Положить на мили с прибор.
Я его что? Тоже
мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками и обсуждаем главные темы этого дня. В этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда». Будет голосование, точнее, оно уже идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Те, кто заходит на наш телеграм-канал, те, которые на него подписаны, уже прочли, в чем смысл вопроса, уже даже и ответ дали, возможно. Итоги голосования будем подводить через 50 минут примерно, 52, если быть совсем точным. Что касается пробок, следим за этим. В городе трехбальные пробки. 4 балла обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. И срочные сообщения, за ними тоже следим. И вот, смотрите, неожиданное сообщение из Белоруссии. Президент этой страны подписал закон, согласно которому запрещено посещение продовольственных магазинов и учреждений здравоохранения с любыми животными. Исключение сделано для собак-поводырей. Это из новостей, которые в эти минуты появляются. А теперь тема, которую мы будем обсуждать в ближайшем часе. Каждый четвертый житель России к 2030 году будет пожилым. 25% это пожилое население Российской Федерации. Что это значит? Тенденция есть, она очевидная, она бесспорна. Сейчас больше 20% говорят, вот видите, к концу десятилетия 25% будет. Рост доли пожилого населения. Как эта тенденция меняет жизнь в стране? Это будем изучать здесь, в студии, Нина Русанова. Она доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук имени Римашевской. Нина Евгеньевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИК. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм, традиционно во второй части можете подключиться по телефону, а пока телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиница, и заходите туда, и вот какой вопрос мы сегодня поставили. Вот это рост доли пожилого населения, это так звучит, и, в общем, скорее всего, это бесспорная история. На ваш взгляд, это хорошая новость для общества? Или нет? Да, однозначно. Новость неоднозначна. Есть хорошее, в этом есть плохое. Нет, это плохо, мы к подобному не готовы. Третий вариант. Четвертый вариант, мне все равно. Ну, как хотите, делитесь в этом вашем обществе в Российской Федерации. Мне все равно. Четвертый вариант ответа. Посмотрим, как распределятся голоса в результате через 50 минут и приступаем к обсуждению. Ну, во-первых, Нина Евгеньевна, Нина Русанова, да. С вашей-то точки зрения, вот доля пожилого населения растет, это хорошо?
Вообще, я даже призадумалась, когда вы так спросили, потому что, значит, хорошо или нехорошо, это объективный процесс.
Ну, никуда как?
Ничего не сделаешь.
Чем больше стариков, тем меньше работников получается, тем труднее нам жить.
Ой, ну это прям как-то уж однозначно слишком. Во-первых, что такое старость, надо определить. Во-вторых, что может человек в том возрасте, который определен вот как старость, может ли он работать, не может ли он работать, хочет или не хочет. Ну, понятно, что в какие-то там давние времена, когда был ручной труд, ясно было, что если человек там достигает какого-то возраста, я уж не говорю о том, что сейчас по международным там классификациям старость это 65+, но когда-то считалось, что и 40 лет – это старость, и человек после 40 уже редко мог грузить или делать какую-то тяжелую работу выполнять. Но сейчас, в этом возрасте, очень многие люди, в общем-то, делают то же самое, что они делали в более молодом возрасте. Поэтому как можно сказать, что они не являются участниками рынка труда, если вот так вот
это объективная реальность,
да,
неплохо, нехорошо.
Да, это объективная реальность.
Нина Русанова, Сергей Калашников, с вашей точки зрения.
Это катастрофа.
Да.
Да. Весь мир стареет, что создает дополнительную очень сильную нагрузку на социальную поддержку, на социальную защиту пожилого населения. Это первое. Вторая проблема, она еще более важная. Дело в том, что люди пожилого возраста, ну, я не хочу говорить старый, пожилого возраста, они, к сожалению, не вписываются в те технологические процессы и те требования технологические, которые на сегодняшний день предъявляются в соответствии с развитием техники и, соответственно, экономики.
То есть они снижают скорость развития общества, тогда получается?
Они не просто снижают, они создают колоссальную финансовую нагрузку на общество. И самое главное, что они не вписываются в ту потребность профессий, которая сейчас с каждым годом изменяется, причем очень сильно изменяется. Есть еще для России третий момент. Он заключается в том, что Россия, как и многие развитые страны, она более быстрыми темпами стареет, потому что есть огромные регионы в мире, в которых доля молодежи гораздо выше, и она все время, эта доля молодежи, нарастает. И это создает уже геополитические угрозы.
Это мы говорим о том, что рождаемость невысокая.
Ну, в том числе и рождаемость, хотя это не так жестко связано.
Хорошо, Сергей Калашников, мы продолжаем. Теперь давайте вот все-таки разберемся, вместе разберемся. Вот доля пожилого населения. Пожилой — это сколько? Вот чтобы не разговаривать на ком-то конкретно, давайте на мне. Вот мне 55, я пожилой?
Нет еще.
А когда?
Ну, я же сказала, 65 плюс.
Ну, я бы внес все-таки поправочку.
Давайте.
Дело в том, что 3 года назад Всемирная организация здравоохранения определила раннюю старость 70 лет.
Ага, то есть пожилые — это от 70 лет.
А еще есть...
Ранняя старость, не пожилая.
Это ранняя старость.
Пожилой во сколько?
На самом деле возрастных классификаций очень много.
В этом и вопрос.
С этим я должен согласиться. Ну, но ВОЗ как бы институировал...
Ну, ВОЗ...
Ну, вот когда мы говорим рост пожилого населения, и все собравшиеся как бы соглашаются, это вот рост доли населения в возрасте от скольки?
Вот в том-то и дело, что нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Это вот, между прочим, точно так же и с молодыми. Нет дефиниции молодого возраста, точно. Точно так же, как и нету...
Мы недавно тут даже голосовали по этому поводу.
Опять же, та же Всемирная организация здравоохранения, да, вот уже регулярно, уже лет, наверное, 10-15, ну, не скажу, что каждый год, но достаточно часто, повышает границу понятия молодежи. На сегодняшний день она сдвинулась вот в последние 2 года с 34 лет до 36.
А то есть за 36... Теперь уже 38, я помню, говорю.
Ну, так, вы знаете, я видела даже классификации, где вот до 44 является молодой возраст, а спросите у медиков, они, значит, дадут совершенно другие параметры. Точно так же и с пожилым возрастом. Вообще понятие «пожилой» — это скорее такое, ну, я бы сказала, бытовое, социальное, как угодно.
Ну, вот пожилой — это кто?
Вот именно. Тот, кто пожил.
Ну, вот молодой в 38 часто тоже уже пожилой, да, получается.
Да, кстати сказать, если учесть, то, допустим, как я знаю, что артисты балета выходят на пенсию в 38 лет, потому 35. Что, ну, я могу ошибиться, ну, в каком-то очень раннем возрасте, вот, то их что уже считать, пожилыми пенсионерами или как, в общем-то?
И не, ну, только... а военные, вот, служившие 20 лет.
Я тоже хотела сказать, и те люди, которые имеют какую-то отраслевую пенсию, связанную с иным исчислением трудового стажа, чем у большинства, так сказать, людей, там тоже так же. Поэтому понятие пожилой скорее, ну, не хотелось бы употреблять слово ненаучное, да, но я бы сказала, неоднозначное.
Но за этим идет большая проблема, связанная с тем, что вот это, я полностью согласен с тем, что это размытые понятия, но за этими размытыми понятиями стоит конкретное законодательство об оказании социальной помощи.
То есть пожилой — это вот имеет одни уже
преференции,
помогает.
Пожилой имеет другие преференции, и это уже прямой, скажем так, прямые требования к бюджету.
Но тогда надо вспомнить это предпенсионер, так это теперь называется?
Появилось такое.
После пенсионной реформы.
Ну, это что-то уж совсем это такое.
Это странноватое понятие, да. Предпенсионер. А тогда что, балерина в 30 лет, она тоже предпенсионер?
Кстати, да, тогда непонятно.
Если, ну, вот смотрите, 30 лет, она уже будет.
Вы говорили, Сергей Калашников, про бюджет, что это плохая новость, что...
Это доля... софическая.
Так вот, 877-й. В 30-м году мне будет 63. По идее, к тому времени, года 3 как, по старому законодательству, я должен быть на пенсию. Откуда нагрузка на бюджет, если мне до 65 теперь придется работать? По идее, она, наоборот, должна уменьшиться.
Ну вот.
Это ответ?
Нет.
Нет.
Уменьшится нагрузка на пенсионный фонд Российской Федерации, потому что действительно пенсии начинают выплачиваться более поздние. Но с другой стороны, если брать экономику в целом и соизмерить тот трудовой вклад, который может делать 40-летний и 65-летний, то это разный трудовой вклад в зависимости от отрасли и чем человек занимается. Если он политик, писатель, ученый, ну, как говорится, никаких проблем нет, он только наращивает. Но если это требует каких-то физических усилий, то здесь, безусловно, есть определенные проблемы. Я когда-то, у меня был период, я дарил своим знакомым, достигшим 40 лет, книжку, не случайно нашел, которая начиналась фразой: если тебе 40 лет, и ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер.
Ну, понятно. 877 говорит, а я вот думаю, что в 60 еще смогу поднимать демографию. Но вот у меня другой вопрос. А работа у меня будет после 60? Это к вопросу о том, что дальнейший рост пожилого населения может наткнуться на нежелание так или иначе этих людей трудоустраивать.
Тут надо... Я могу ответить?
Конечно.
Я бы тут разделила этот вопрос. Желание этих людей трудоустраиваться и желание работодателей их принимать.
Трудоустраивать, да-да-да.
Их трудоустраивать. И вот между этими двумя, казалось бы, понятиями, которые должны соприкасаться, на самом деле существует очень большая... Как это? Большой разрыв, скажем так, потому что очень многие люди, которым вот 60+, да, они хотят работать, но их не хотят принимать на работу.
Ну, с ними столько проблем.
А вы думаете, с молодыми меньше проблем?
Работодатели, как кажется, думают именно так.
А все зависит, между прочим, когда-то, вот я помню, что я разговаривала давным-давно со своей коллегой, я вообще всю жизнь работаю в науке, надо сказать, у нас немножко другие параметры вот эти вот возрастные, и вдруг она говорит, что у нее муж не может устроиться на работу, а ему 40 лет. Я говорю, а что вроде бы такого-то? Да вот, говорит, значит, он куда-то устроился в частные конторы, там, вот владелец фирмы не хочет его брать, потому что все молодые, нет, а ему типа 40.
Нет, его можно понять, можно, этого работодателя. Помните, что только что рассказывал Сергей Калашников? Mm-hmm. То есть этот человек собирается трудоустраиваться после... То есть он еще не умер, но у него, значит, что-то болит.
По мнению основателя вот этой фирмы, которому, как я поняла, было лет 30, вот для него 40-летний казался глубоким стариком.
Конечно, еще жить и жить. Да, смотрите, значит, сейчас я найду это сообщение. Виталий пишет... Возвращаясь к росту доли пожилого населения, что это означает? Это означает, что у нас будет более консервативное общество, общество, которое будет все больше тяготеть к временам пионерии, КПСС, вкусного пломбира, колбасы по 2,20, госрасходы будут расти на здравоохранение, поликлиники, пенсии и прочее московское долголетие. Ну, а надо же, по идее, на образование школьников, но денег на это уже будет не хватать. Сергей Калашников.
Ну, вы знаете, я все-таки подчеркну то, что я уже высказал. Проблема даже не в количестве лет и не в желании работодателя или работника работать. Проблема, соответствуют ли люди определенного возраста по своим компетенциям, по своей квалификации, соответствуют тем требованиям, которые предъявляет современная жизнь. И если человек, скажем так, не учится каждый день, а с возрастом это уже становится проблематично, то, естественно, что он... И он не нужен, и он, самое главное, что он и не может выполнять эту работу.
Он не может, но на него придется больше тратить, ведь о чем, собственно, Виталий?
Да, тратить, конечно.
Он говорит о том, что общество будет меняться, потому что чем больше доля таких людей, тем больше воспоминаний о вкусном советском пломбире, ну и вот это все.
Ну, вкусный советский пломбир уходит вместе с людьми, к сожалению.
Которые его пробовали.
Да, которые его пробовали.
Давайте говорить именно с теми, кто пробовал.
Безусловно, человек прав в том смысле, что консерватизм является, безусловно, яркой характеристикой пожилого возраста.
Да, и тогда, получается, этот консерватизм чем дальше, тем больше будет брать верх, нет?
Ну, вы знаете, здесь палка о двух концах.
То есть 30% это еще...
Конечно, если брать чисто арифметически, сколько человек будут голосовать за какие-то идеи, то количество голосующих за консервативные идеи, безусловно, должны, по идее, расти. Но все-таки погоду-то делают молодые.
Хорошо.
Погоду делают молодые по одной простой причине. все-таки нельзя отказать людям пожилого возраста в том, что они с годами становятся мудрее, независимо ни от чего. И с возрастом...
То есть они не настаивают?
Нет, люди понимают, что жизнь меняется, жизнь будет такой, в которой нужно будет жить молодым, а не им. Они уже пожили.
Часто как раз они говорят, дайте я доживу, а потом уже делайте, что хотите.
Ну, этот эгоизм известен.
Да, кто это так говорит-то?
Люди такие бывают.
Бывают.
Представьте себе.
Бывают. Но я хочу сказать, что все-таки общество ориентируется на то, что живое, зеленое, ну, как говорится, развивающее.
Пробьется. Да. Хорошо, консерватизм, Нина Русанова, с вашей точки зрения, насколько это, ну, что называется, однозначная перспектива нашего общества?
А что вообще в нем плохого в консерватизме, скажите, пожалуйста?
Вам кажется, что это прекрасно?
Нет, я просто хочу понять, вот что в нем плохого, что ему противопоставить.
А кто сказал, что это плохо? Ну, Виталий говорит, это будет.
Ну и будет. Ну и будет, но консерватизм это не только колбаса по 2,20, кстати говоря, я ее помню, но никогда не ел, потому что мне никогда не нравилось. Вот и все.
Была подороже, повкуснее, да, ну, это я понимаю.
Вот, поэтому... Подороже вообще не было в России, только в Москве и в Питере.
А, ну да, ну, вот в этом смысле да.
Начинается воспоминание о том, что все совсем не так, как думают молодые. Когда, например, мне студенты говорили, вот как хорошо в ваше время не надо было думать о том, где работать после окончания вуза. Потому что было распределение, а мы теперь вынуждены искать работу, я им всегда отвечала, что этого распределения абсолютное большинство боялось как огня.
Это было крепостное право.
И всеми возможностями хотели от этого отделаться, потому что вот... Желание не соответствовало действительности. Ну и когда я им еще кое-что там рассказывала, они говорят, да ладно, говорили там они мне, в общем-то. Поэтому и вот что, вот это консерватизм или это изменение?
530-й пишет, консерватизм, это когда вы тут собрались и обсуждаете советскую колбасу.
Ну, извините.
А большинству, мол, это не очень-то и интересно, потому что они уже пошли дальше.
Значит, не будем.
А мой-то вопрос был ровно в том, что этих обсуждений-то будет все больше, потому что доля тех, кто помнит ее, так или иначе в обществе растет.
Ну, боюсь, что нет, с годами.
Я думаю, да, действительно, чисто, так сказать, математически можно констатировать, что дольт не будет расти.
Тогда они будут говорить о том, что прекрасно не колбаса по 2,20, а та колбаса, которая в 90-е годы была. Ну и так далее, это будет сдвигаться. Ведь доля людей, которые, как вы сказали, с годами почувствовали себя более мудрыми.
Да.
Вот доля людей, которые почувствовали себя более мудрыми, все больше и больше в обществе.
Вы знаете, я вспоминаю мудрого пискаря.
Консерватизм
в моем понимании это не воспоминание о колбасе. В моем представлении консерватизм это готовность человека к изменениям, к экспериментам, к определенным авантюрам.
Разве не наоборот?
Нет, конечно. Возраст и консерватизм предполагает консервацию, откуда это слово, того, что есть.
Стабильность,
а жизнь меняется. Какая-то. Жизнь бурно меняется. И если ничего не менять, а жизнь меняется, то ты становишься уже неприспособленным.
Именно, и общество, которое пойдет за этими 30%,
тоже будет неприспособленным.
Да. Разве не это нас ждет, Нина Русанова?
Я призадумалась. Сергей Николаевич?
Вячеславович.
Может быть, вы ответите.
Нет, ну я же уже сказал, что я думаю.
Я просто призадумалась.
Хорошо.
И вот думаю, что нас ждет. Мне как-то сразу стало...
Ну вы как-то, видите, ладно, сузим. Mm-hmm. Виталий продолжает. Если у нас будет столько пожилых, может, у нас деньги на пенсии закончатся. А мы тут говорим о том, будет ли разговоры про колбасу.
Но ведь, как бы сказать, на пенсию человек зарабатывает себе в течение своего трудового вот периода.
Ну, мы же уже привыкли к тому, что нам объясняют, что вот между твоей зарплатой и тем, что ты получаешь потом в виде пенсии, вот такой прямой связи все-таки нет.
Ну, есть не прямая, но достаточно очевидная. Во всяком случае, варианты заработать себе такую пенсию, как ты хочешь есть, хотя там степень риска в определенных долях увеличивается.
Нет, связь есть очень жесткая. Угу. У нас солидарная система пенсионного страхования. Количество пенсионеров на количество работающих соотношение является главным фактором, который определяет величину пенсии.
А пенсионеров все больше.
А работающих все меньше. ну, молодежи меньше становится. И таким образом у нас соотношение это меняется. Правда, я должен сказать, что мы еще находимся в относительно благоприятном соотношении. Это примерно у нас на сегодняшний день 1,6. Во Франции это уже 1,3. Но, как говорится, тенденция это налицо.
Да, мы движемся как раз скорее во французскую сторону сейчас.
Естественно.
Да, но вот перспективы того, что произойдет. Значит, консерватизм мы обсудили, того, что с пенсиями будет сложнее, мы обсудили. Что еще? От того, что пожилого населения, точнее, доля пожилого населения будет расти.
Я вообще думаю, что из-за этого изменится рынок труда.
Но как раз выгодную...
Нет, он вообще изменится.
Как выгодную для пенсионеров
сторону. Он будет просто другой. Мне кажется, что и они будут больше стремиться на работу, и их будут лучше принимать там. Ну, просто потому что молодые будут учиться, наверное. Учиться же дольше теперь приходится, прежде чем выйти на рынок труда и достичь так называемого качественного найма, когда ты зарабатываешь действительно нормальную работу, нормальные деньги, отчисления с которых могут формировать...
По идее, работодатели должны будут, наконец, додуматься до истории.
Так они сами, наверное, повзрослеют.
Но я здесь не могу согласиться по одной простой причине. Конечно, период обучения, он удлиняется, но при этом появилась такая общая масштабная тенденция, что нельзя говорить, что человек вот отучился, а дальше он только работает. Современное требование – это учиться постоянно. А это означает, что, вот, например, у меня учатся магистры, и они все работают. Угу. То есть, другими словами, нет вот такой вот грани между учебой и работой. Это не два состояния работника, угу. Это единое состояние и учиться, и работать.
Мне кажется, это не везде возможно, на самом
конечно,
деле.
Не конечно, везде возможно. Потому что я еще раз повторяю, к 30-му году, по данным ЮНИСЕФ, 70% профессий будет уйдет с рынка, а новые придут.
Или видоизменится очень сильно.
И да сами профессии понятно, изменятся. Что это профессии не те, которые, ну, скажем так, сейчас являются наиболее популярными.
Еще одно, полторы минуты у нас до новостей. Смотрите, сразу несколько человек... А значит, это довольно популярная идея. Пишут нам сейчас серьезно, не потому что 1 апреля, а серьезно пишут о том, что в нынешней ситуации пенсии не нужны как таковые. То есть человек, покуда он работает, должен сам задумываться на том, на какие деньги он будет жить. Что скажете, Нина Русанова?
Я скажу о том, что так нельзя говорить, на мой взгляд. Мне кажется, что, во-первых, пенсии-то бывают разные, они ведь бывают по возрасту, а бывают, извините, по инвалидности и так далее. Ну, как можно не задумываться
об этом? Речь идет исключительно про пенсии по возрасту.
Вот. А потом я говорила в самом начале, профессии бывают разные. Если вот, допустим, как вы тоже приводили пример, там, писатели, ученые, политики, деятели искусства, эти могут работать...
Ну да.
До самого предела.
А бетонные блоки таскать до предела
вот.
Нельзя.
Нельзя, поэтому, ну как вот рассчитывать на то, что будут таскать бетонные блоки до какого возраста?
Пенсии по старости не нужны, Сергей Калашников,
полминуты. Нет, ну это просто какой-то экстремизм. Дело в том, что пенсии ведь не от хорошей жизни. Вообще суть пенсии – это компенсация со стороны общества за потерю трудоспособности. То, что с возрастом люди теряют свою трудоспособность, даже если они могут работать, там, скажем так,
навешивать и вешать. Да. Сергей Калашников, Нина Русанова, я прошу прощения, сейчас мы должны уйти на новости. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Понедельник, 1 апреля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе продолжаем обсуждать новости о том, что рост пожилого населения, точнее, доля пожилого населения во всем населении Российской Федерации растет. и будет расти к 2030 году. Можно спорить о том, вот 30% это много или мало, но сама тенденция очевидна, и с ней, как, судя по всему, понятно, никто не спорит. Хорошая это новость или плохая? Это голосование, которое мы ведем в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», оно продолжается, уже почти 1500 человек проголосовали. Спасибо, кто проголосовал. Хорошая новость для общества или нет, что пожилого населения все больше, доля пожилого населения. Да, однозначно хорошая новость. Ну, то есть люди дольше живут. Это неоднозначная новость. С одной стороны, вроде да, люди живут дольше. С другой стороны, чем дольше они живут, тем, соответственно, больше надо пенсии платить. Неоднозначная новость. Это однозначно плохо, мы к подобному не готовы. Это третий вариант, четвертый вариант, мне все равно. Голосование идет, еще раз напомню, подводить итоги будем через 22 минуты. Теперь гости, которые у нас в студии. Нина Русанова, она доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения имени Римашевской. И Сергей Калашников, он профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и завкафедры труда и социальной политики в РАНХИКС. Мы продолжаем обсуждение, в этой части уже больше ваших звонков. Виталий 618 как бы успокаивает. В Японии пожилого населения еще больше. Японки почти не рожают. У них показатели меньше единицы. И одна из примет времени, что одна из компаний просто перестала выпускать подгузники для молодых и перешла на выпуск подгузников для взрослых. Ну, тогда другая история. То есть это хорошая новость у нас, как в Японии скоро будет. Так, что ли, понимать ваше сообщение, Виталий? 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал. А плюс 7-925-48-94-8. Ну и, соответственно, звоните по номеру 7373-94-8, код города 495-948. А если пожилое население включать во всякие возрасты, например, детар... А, ну да, сегодня же 1 апреля, я забыл. 7373-94-8. Здравствуйте, прошу.
Здравствуйте, Костя из Митина. Смотрите, у меня подход такой. Конечно, хорошо, что у нас пенсионеры живут долго, это спасибо государству, о здоровье заботится. Но в целом это очень плохо, что у нас процент молодого населения низкий. И вот, смотрите, по поводу отмены пенсий. В Китае же, по-моему, очень долго не платили пенсии, и была мотивация у людей побольше детей заводить, чтобы они себя обеспечивали. Сейчас у нас очень много возможностей, пока мы работаем, откладывать себе на пенсию. Я, допустим, вот мне 38 лет, я уже себе почти на пенсию отложил. То есть мротик я уже свой получаю стабильно. И детей воспитываю, как бы, чтобы они мне потом помогали. То есть я не рассчитываю на государство, что я в старости буду за счет него как-то существовать.
Это к вопросу о пенсии, да. Пенсия. Сергей Калашников, значит, вот вам теперь пытаются даже объяснить, что вполне себе это разумное обсуждение. Мротик к мротику, возвращаясь к тому, что только что наш слушатель говорил. Ну, сейчас маленькая пенсия, плюс еще от себя отложил мротик там и так далее. А если бы, как в Китае, то и рожали бы больше.
Ну, в Китае до недавнего времени вообще был запрет на деторождение, поэтому посыл не очень правильный. Что же касается того, что сам себе заработал на пенсию, так есть система накопительных пенсий, пожалуйста. Только хочу сказать, что повсеместно во всех относительно бедных странах накопительная пенсионная система провалилась, причем провалилась с треском. Оказывается, накопить себе на пенсию, тем более, что действительно сроки дожития, есть такое не очень неприличное слово, как правило, не получается. И поэтому без пенсии...
То есть живут дольше?
Да, ну, чем больше дольше живут, тем больше требуется средств, чтобы жить более-менее нормально.
А, ну да, а мы откладываем-то сегодня, когда живут короче. Сложно. Ну да. Ловите Костю, он богатый, пишет 948-й. Все пишут, кстати сказать, вот возвращаясь к этому звонку, что зря ты, мол, так откладываешь, сгорит, превратится в ничто и так далее. Вы бы видели, кстати, я сейчас к слушателям, оба собравшиеся в студии гости, они так кивают, да, сгорит или нет, все-таки Нина Русанова.
Я вынуждена согласиться.
То есть он слишком оптимистичен?
Ну, я думаю, что, по всяком случае, я бы призадумалась, вот куда бы все это положить, чтобы быть уверенной в том, что ничего не сгорит. Потому что, к сожалению, опыт показывает, что слишком часто они теряются, неоправданно. Но,
знаете ли, золото и квартиры в Северном Тушине где-нибудь не горят, пишет 618-й. С другой стороны.
Но это уже да, не но только пенсия, ликвидность как... падает с каждым годом. Верно,
а вот, кстати, да, Костя и написал, да, у меня как раз в землю и в квартирку отложено.
Ну, да, классический вариант инвестиций для того, чтобы они в перспективе дали какую-то, что-то принесли. Но, как показывает история, и это не всегда помогает.
Я скажу даже больше. Вкладывать в недвижимость с очень проблематичной ликвидностью, а это имеется в виду золото и недвижимость, это легкое решение, в большинстве случаев неэффективное. Да. Дело в том, что владение деньгами – это динамический процесс.
Совершенно верно.
И если ты
этим, надо заниматься,
этим не занимаешься, да, то все сгорит.
Во всяком случае, не принесет ничего. В лучшем случае останется там же, где был. Собственность обременяет и требует времени.
Это... Один слушатель другому пишет: Костя, вкладывайте в золото, я 5 лет уже инвестирую, доход стабильный. То есть люди говорят, что... Но вы все равно настаиваете, что даже вот и в этом случае этим надо заниматься.
Конечно. Особенно в тезаурацию золота. Mm-hmm. Это уж просто...
Сейчас вы какое-то слово использовали, которое не все знают.
Это значит, что золото используется как сокровище.
В крипту надо вкладывать, пишет 405-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. 3 коротких момента. Согласно концепции демографической политики до 2025 года, утвержденной президентом, отмечено, что низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. И указано, как пример, в 92-м году численность женщин в возрасте старше 55 и мужчин старше 60 была 19,3%, а в 2006-м уже 24%, сейчас, кстати, уже 27%. Согласно международным критериям населения, считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. У нас сегодня 16%, то есть у нас сегодня старое население. А если доля пожилого населения будет расти, а уровень рождаемости будет оставаться на уровне сегодняшнего дня, то в перспективе резко возрастет социальное напряжение, связанное именно с увеличением демографической нагрузки на трудоспособное население. С двух сторон. С одной стороны, детьми, а с другой, со стороны старшего, со стороны пенсионеров.
Спасибо. Так, а подождите, Сергей Алексеевич, это вы к чему все?
А к тому, что... Если ситуация, президент поставил такую задачу, с рождаемостью будет оставаться на низком уровне, а ее надо ломать, то вот это старение населения будет социально напрягать общество. Потому что давление будет на тех, кто находится в трудоспособном
возрасте. Так мы не спорим с этим, мы с самого начала, насколько я понимаю, именно об этом и говорим.
Так а в чем проблема тогда? В том, что вот это повлечет за собой, если и дальше ситуация будет оставаться, ничего хорошего в обществе происходить не будет.
С вашей точки зрения эту проблему решить можно?
Ну, президент поставил задачу снижать смертность и одновременно увеличивать рождаемость. Рождаемость на первом месте.
Угу. Да, и последнее. Андрей тут просто пишет, 378-й, Сергей Алексеевич, вы подсадная утка от радио «Говорит Москва»?
Да, конечно, да. Мне же вы деньги платите, ничто не знаете.
Ну, вы сейчас шутите про 1 апреля.
Ну, конечно, шучу.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, нет, это не подсадные утки, Андрей, вы тоже можете писать. Вот, собственно, Андрей, 378-й, написал эти звонящие как раз подсадные утки от радио «Говорит Москва». 712-й, когда я был молодой, золото стоило 2000 за грамм, сейчас 6500. Но тут главный вопрос, надо дотянуть до времени, когда оно вам понадобится в качестве денег. И это будет действительно ровно вот в этом соотношении, как сейчас. В голову надо вкладывать, пишет Виталий, и не только суп, колбасу и котлеты, но и знания. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Николай, Москва. А вот есть статистика у ваших гостей, приблизительно сколько из 10 пенсионеров доживают до пенсии?
Это как? Пока человек не доживает до пенсии, он не пенсионер, извините.
Нет, Юр, я просто говорю, что вот вокруг меня, мне сейчас 73, сверстников моих не осталось. Нет их, вы понимаете?
Ну так, так и устроена вся система. Это многие, часто многие люди говорят, у нас и так люди не доживают до пенсии, и в этом проблема, а вы еще собираете говорить о каком-то необходимости ужесточения. Сергей Калашников.
Ну, у меня такой статистики нет, и я думаю, что ее вообще нет. Я, по крайней мере, нигде даже...
То есть это, если в эту дату сколько человек родилось.
Сколько и там... не доживает до пенсионного возраста.
До пенсионного возраста. Это да. Нет статистики.
Я, по крайней мере, не встречал в статистике. Я не могу согласиться с тем, что 73 года, даже при том, что у нас есть определенная, скажем так, черта продолжительности жизни, это прогнозируемая, кстати, цифра, что это уж такая большая цифра. Мне очень жаль человека, что у него нет окружения в этом возрасте, но я думаю, что вообще-то
вообще в 73.
Людей много.
Ну, 73 для мужчины. Да, Нина Русанова, есть какая-то, на ваш взгляд?
Я скорее соглашусь с коллегой, потому что есть разные данные, но вот так, чтобы репрезентативные данные, наверное, вот я считаю, что его мнение достаточно адекватное в данном случае, поэтому тоже не буду спорить. Я всегда в таких случаях говорю, ну, давайте визуализируйте проблему, посмотрите, кто вокруг. Вот если у товарища, который звонил, действительно вот такая вот ситуация. Я тоже знаю людей, которые мне рассказывали, ну, правда, это...
Нет, ну, это такая конкретная ситуация с конкретным человеком.
Что из класса не осталось ни одного человека там в какой-то там деревне, потому как все вот одноклассники ушли, не дожив до пенсии. Но в то же время я знаю... случай, когда там класс собирается на... допустим, 50-летие выпуска, а там, знаете ли, 80% все, так сказать, на месте.
Да, мы следим за срочными по-разному. Сообщениями по поводу этой дикой аварии в Ярославской области на железнодорожном переезде. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады в ДТП не пострадали. Напомню, поезд и автобус столкнулись. В автобусе много погибших, приводят цифру 8 погибших, 1 водитель и 7 человек. По данным, которые на данный момент доступны, автобус сломался прямо на переезде и не смог его покинуть. Соответственно, поезд не смог затормозить. Еще 10-й фигурант дела о теракте в Крокусе арестован, но арестован за неповиновение полиции. Это срочное сообщение РИА Новостей. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем говорить о росте доли пожилых в населении Российской Федерации и с нашими перспективами в этом смысле. 481-й, я все равно не рассчитываю на пенсию, лучше ее вообще не платить, отменить и не платить пенсионный фонд. Вот, кстати сказать, вот эта история. Если мы не будем платить в социальный фонд, теперь уже так это называется, то тогда мы будем сильно богаче.
Нет. Ну, нет? Я думаю, что нет, надо просто...
Ну, там какие-то бешеные деньги людям кажутся.
Ну, пускай каждый подумает, какую долю своего дохода он переводит в пенсионный фонд. Это вот если он не будет переводить эту долю, он очень сильно разбогатеет.
Ну, то есть, а доля это четко может быть... Вот мы можем сказать, это такая доля.
Ну, вот мы законодательно определили эту долю, но есть другие страны, где уровень жизни гораздо выше, чем в России, например, Швеция, где налоги составляют 70%.
Совершенно верно.
И при этом люди прекрасно живут. Вопрос не о том, сколько платить. Вопрос в другом. Будет ли человек сохранять свой уровень и качество жизни
после того, как... Эти же люди, кстати, говорят нам о том, что деньги твои сгорят. Помните, да? То есть эти же люди говорят, а дайте мои будут деньги лежать у меня, а другому, который говорит, а у меня уже лежат, они говорят, сгорят.
Да.
То же самое. Так,
вероятностная.
Ну да, Владимир 51, это тоже тема, которую надо обсуждать в наших условиях. Надо сделать по желанию, платить или нет в пенсионный фонд.
Вы знаете, он может пожелать не платить, живи одним днем. Вопрос, когда он станет голодать, и его выгонят из квартиры, и ему не за что будет заплатить за лечение, он будет валяться голодный, больной на улице.
А мы этого как, не будет, скажет он вам?
Мы как общество можем проходить мимо этих людей? Нет. Мы тогда будем обязаны из своих денег его содержать.
7373948, телефон прямого эфира, голосование продолжается. Так, у нас сейчас опять, видимо, будут проблемы. Нет? Слушаем вас, здравствуйте.
По поводу, вот я в советское время накопил столько денег, что мог купить машину «Волги» новой модели и дом. А перестройка, это вот то, что касается накопил на пенсию. А когда пришла перестройка, я купил только один шкаф на эти деньги, понимаете, да? Вот. Поэтому пусть подумает и по поводу того...
Нет, так подождите, ну хорошо, вот он... Я просто пытаюсь понять, к чему вы этот пример. Вот он, допустим, подумал, и что тогда...
Но рассчитывать на то, что он накопил на пенсионные там нужды, накопил, и что он их получит, гарантия там.
Так он говорит, я уже купил квартиру в этом смысле и землю купил, чтобы вот они не сгорели, как у вас.
Землю и квартиру надо содержать, тем более, что налоги на недвижимость растут.
Но они же несущественны
пока. Как это, что
они, во-первых, могут, во-первых, они могут очень измениться. Даже. Во-вторых,
это, кстати, да.
За этим надо следить. Если вы не будете следить за квартирой, не вкладывать в нее средства, там, ну, сами знаете, что произойдет с помещением, в котором не живут.
Хорошо.
Точно так же и просто с землей.
Смотрите, тогда Савелий 884. Если мы говорим о том, что у нас есть проблемы, ну, чтобы вот нормально оплачивать пенсии действующих пенсионеров, пусть тогда в патенты трудовых мигрантов это будет вшито. Пусть они платят нашим пенсионерам. Почему такое не сделать?
Ну, достаточно экзотическое предложение.
Да. 150, и, насколько я понимаю, их 100, не так много.
150 возражений.
А, кроме того, вот, наверное, трудовой мигрант скажет, а с какой стати я должен...
Не, подождите, ну, на это у нас ответ есть. Ты же к нам приехал, ты же хочешь, а у нас такие правила. Тут вопрос, вот эти 3 или 4 миллиона трудовых мигрантов, насколько они помогут, если они вдруг начнут оплачивать какую-то часть наших пенсионеров, насколько они действительно помогут, насколько, ну, это может быть заметно?
Можно провести элементарную арифметику. По экспертным оценкам у нас 11 миллионов трудовых мигрантов и 38 миллионов пенсионеров. Ну вот, считайте.
Причем 11 миллионов, насколько я понимаю, это смелая такая
оценка. Это смелая,
это, да. Экспертная, это экспертная.
Да-да-да. Потому что официальная оценка сильно ниже.
Да.
Ну вот-вот.
Мигрант к нам приехал, пускай работает. Ну, я же знал, да. Раз наши благородные депутаты запросто придумают закон по отъему лишних квадратных метров или по уплотнению буржуев. Мы это уже проходили, пишет 639-й. Это тем, кто не в деньгах копит на пенсию, а в жилплощади или в метрах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий, я из Москвы. Есть очень близкий, хороший, знакомый. Мы учились еще в школе в Советском. Отработал он лет, наверное, 30 за рубежом. Всегда в валюте получал. И как-то эти сбережения вот откладывал. И вот два скачка валюты, которые вот за последние 30 лет были, они его обеспечили не то что на всю жизнь, но, наверное, две его семьи. Поэтому я бы хотел, чтобы наш пенсионный фонд работал так же, по схеме тоже. Но эффективность, конечно, отвратительная. Они вкладываются куда-то. Все время были какие-то даже уголовные.
Ну, то есть вы уверены, что как на вы... примере одного
я
человека...
Я
подождите.
Я просто...
У меня вопрос. Ну, нет, просто вот, вот насколько... Нет. Вот это важная история, когда человек говорит, вот у одного получилось, почему пенсионный фонд так не может сделать? Нина Русанова, ну, можете объяснить?
Во-первых, надо посмотреть, куда вкладывать пенсионный фонд. Я лично этого не знаю. Потом я могу сказать, что вот этот человек, о котором идет речь, ему очень хорошо, что ему повезло. Ну, повезло, слава богу. Есть и другие примеры, не такие, так сказать, благополучные. Что я еще могу сказать по этому поводу? Конечно, пенсионному фонду надо искать эффективные вложения, но, с одной стороны, они либо рисковые, если высокая доходность, либо они низкорисковые, но зато тогда и доходность не особенно. Я думаю, что пенсионный фонд где-то вот лавирует посередине.
Ну да, 785-й пишет, а вот я ИП, у меня два года нулевая деятельность, но каждый год по 45 с лишним тысяч заплатил. Это вот как раз про пенсию. Вы же, насколько я понимаю, эти 45 тысяч на свою будущую пенсию и платите. Ну, или действующим пенсионерам за право потом стать действующим пенсионером, и чтобы те тогдашние индивидуальные предприниматели платили на выплату вашей пенсии. Дальше еще. Да, Игорь, 983-й, это вам, Сергей Калашников. А почему бы государству не платить ренту от продажи общих недр, и вот тогда проблемы с пенсионерами не будет?
Ну, проблема, возможно, будет. Что же касается идеи каких-то социальных фондов, она реализована в целом ряде стран, от ресурсов, которые продаются, она, безусловно, очень грамотная. Дело в том, что российская конституция единственная, вот вы представьте себе, единственная в мире, где записано, что природные богатства, недра, принадлежат государству. Не народу, как в большинстве конституций, а государству. На мой вопрос ответственным людям, а почему вдруг записали государству, а не народу, Мне отвечают, ну, государство-то у нас, это же народ и есть.
А там наверняка что-то про государство в этом смысле написано ведь в Конституции.
Да, конечно, первая статья – власть принадлежит народу.
Вот.
Но просто есть некоторая разница.
Ну да, на государство не обязано никому платить, тут бы уже надо закончить, пишет 948-й, а 811-й, вот так опять легкие такие просчеты, наш рубль каждые 5-6 лет девальвируется на 100-200%. Ну так легко, если посчитать, тогда каждые 5 лет там 1000% должны быть, наверняка не получится. Но как бы то ни было, копить в юанях, в общем, как бы никак не подготовишься к тому, чтобы быть пожилым, а главное, государство готово к тому, чтобы пожилых стало 30%, Нина Русанова.
Я закончу, наверное, тем, с чего начала. Это объективный процесс.
Не, ну, так и государство-то готово?
Ну, во всяком случае, оно учитывает все это. Оно пытается учесть, что доля пенсионеров у нас растет. Ну, посмотрите, наверное, все-таки на какие-то действия. Конечно, хочется, чтобы еще больше оно это учитывало. Но уж как есть.
Но деятельность заметна. Это Нина Русанова говорит. Сергей Калашников.
Ну, здесь трудно говорить о государстве, потому что государство – это слишком большая субстанция. И говорить, готово ли государство к тому-то или к другому, ну, это...
Каждый... Ну, то есть пенсии будет больше, платить придется больше. Государство к этому готово?
Вы знаете, очень трудно предсказать, что будет завтра.
Хорошо, на 7.3, к голосованию еще 2 минуты осталось. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Не секрет, у пенсионеров еще остались старенькие машины, а вот подоходный налог на машины и на ОСАГО, нельзя его как-то сделать более доступным.
Подождите, а что за налог на ОСАГО?
ОСАГО, мы платим ОСАГО по полной программе.
А, нет, подождите, ОСАГО это ОСАГО, а налог на ОСАГО, то есть вы называете это ОСАГО налогом?
Все это уменьшить или вообще убрать от нас? Мы ездим максимум в выходные, и то, ну, за летний сезон 5-6 раз.
Хорошо, почему государство недостаточно лояльно к пенсионерам? Ну, то есть, вот могло бы освободить их от налога на транспортные средства, сделать так, чтобы они не платили вот это обязательное страхование гражданской ответственности. Подождите, а как можно? Это кто? Тогда кто-то другой должен заплатить за твою гражданскую активность, ответственность?
Я бы не сказала, что оно уж совсем прям нелояльно. Вот в Москве пенсионеры бесплатно ездят на транспорте, а также на пригородные.
Ну вот, а человек говорит, ну можно же так, а я хотел бы бесплатно и на машине.
Ну, может быть, если бы было бы больше средств, то в каком-то варианте и это, наверное, можно было бы снизить или снизят когда-нибудь. Я вот помню, когда пенсионеры платили, период, когда пенсионеры платили за транспорт.
Было такое, было, да, и такое. Совсем недавно, кстати, сказать.
Не, ну я тогда как бы еще в школе училась, но, в общем-то, я помню.
Ну, это же недавно. В Москве все для людей, показуха на всю Россию, пишет 233-й.
Ну, это не только в Москве, кстати, сказать.
Да-да-да. Государство давай...
Нет, я имела в виду бесплатный проезд пенсионеров, не только в
Москве. Не только в Москве, конечно.
Но вот... Это федеральный закон.
233-й полагает, что это только в Москве для людей, а показуха на всю Россию. 7-3... В Ярославле пенсионеры платят на транспорт, пишет Андрей. 811-й. Неужели можно компенсировать только бесплатным проездом, пишет 946-й. Да там много еще чем компенсировать, там, насколько, да, я понимаю.
Есть
вот эта история. Все, нет, мы должны закончить обсуждение вот по поводу компенсации и так далее. Был вопрос. 1600 человек проголосовали, между прочим. Был вопрос. Хорошая новость для общества, что пожилого населения больше. Смелым вопросом вы назвали это, Нина Русанова. 4 варианта ответа. Да, однозначно. Неоднозначная новость. Нет, это плохо. И мне все равно. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я не знаю.
Даже не хотите...
Не буду. Пускай мужчина ответит.
Сергей Калашников, а вы как думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, самый популярный ответ, что это хорошо, хотя это не соответствует действительности.
Давайте посмотрим, как проголосовали. Да, однозначно это хорошая новость. 72%, 12% новость неоднозначная, 12% новость плохая, 4% мне все равно. Удивительные результаты, но они таковы. Нина Русанова, Сергей Калашников, я благодарю вас. Спасибо.